У ефіры Радыё Свабода ў Менску 19 гадзін. У студыі Вольга Караткевіч, вітаю вас. На працягу гэтай гадзіны анталогія начной свабоды за гэты тыдзень. Вы пачуеце развагі былога палітвязня Андрэя Клімава пра тое, што такое свабода. Дэпутат літоўскага сейму Васлаў Станкевіч пракаментуе рашэнне Літвы забараніць савецкую нацысцкую сімволікі. Рэдактар народнай волі Светлана Калінкіна гаворыць аб новым законе аб СМІ пра тое, што чакае беларускія незалежныя медыі. А таксама Геннадзь Бураўкін аб значэнні для яго Васіля Быкава. Гэта ды іншае пасля выпуску навін. Я нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрес свабода.орг.
У пражскай студыі навіну Алена Струве. Сёння ў Беларусі ў свеце. У верасні адбыліся перамовы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Паводле расійскага лідару дасягнутая дамоўленасць прытрымлівацца існуючых двухбаковых пагадненняў, у тым ліку і што да саюзнай дзяржавы. У сумеснай дэкларацыі кіраўнікі абедзвюх краін адзначылі неабходнасць эканамічнага супрацоўніцтва на рынкавых прынцыпах. Сустрэча Мядзведзева і Лукашэнкі пачалася наведаннем берасцейскай крэпасці. Абодва кіраўніка, Віталія Ветэрану, якія сёння ўзгадвалі гадавіну пачатку Вялікай айчыннай вайны. Дзяржсакратар Ватыкану Тарчэзіо Бертоне заявіў, што падрыхтаваная глеба для візыту папы рымскага Бенедыкта XVI ў Беларусь. Выступаючы ў Менску пасля перамоваў з кіраўніком Беларусі, Бертон, аднак, не паведаміў пра магчымую дату візыту. Напярэдадні Александр Лукашэнка афіцыйна запрасіў кіраўніка рымска-каталіцкай царквы наведаць Беларусь. Новы старшыня партыі «Яблыка» Сергей Мітрохін мае намер працягнуць курс Григорія Яўлінскага. Напярэдадні выбару новага кіраўніцтва партыі на з'ездзе пад Масквой Яўлінскі, які 15 гадоў быў на чале «Яблыка», зняў сваю кандыдатуру на карысць Мітрохіна. Паводле Мітрохіна галоўная задача – захаваць і ўмацаваць партыю і вернуць давер да яе з боку выбарцаў. У інтэрв'ю «Свабодзе» Мітрохін таксама адзначыў, што лічыць недапушчальным супрацоўніцтва «Яблыка» з радыкальнымі палітыкамі, якія ўваходзяць у партыю «Другая Расія». У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На адну з вайсковых базаў міжнародных сілаў у Афганістане быў ажыццёўлены ракетны напад. Загінулі 4 цывільныя жыхары, яшчэ 7 параненыя, 2 цяжка. Паведамляецца, што агонь вёўся з тэрыторыі Пакістану. Асабліва актыўна тэрарысты дзейнічаюць на поўначы і поўдні памежнага з Афганістанам пакістанскага рэгіёну Вазырыстану. Яны кантралююць адміністрацыю і вайсковыя базы. Македонская паліцыя паведамляе пра арышт мясцовага журналіста, падазраванага ў забойстве на імені 3 жанчын, перадае агенцыя Франс-Прэс. Паводле паліцыі падазраваны Влада Танескі ажыццявіў свае злачынства на паўднёвым захадзе краіны. На пачатку ён гвалтаваў свае ахвяры, а потым забіваў іх. Каманды выратавальнікаў на Філіпінах імкнуцца трапіць да парому, які напаткала катастрофа ў выніку тайфуну. На борце судна знаходзілася прыкладна 800 чалавек. Паводле мясцовых афіцыйных асобаў, паром, які знаходзіцца ў некалькіх кіламетрах ад берагу, згубіў кіраванне. Хвалі вынеслі на бераг целы некалькіх загіблых. Паводле пакуль няма ніводнага, хто выратаваўся, гэтых людзей знайсці не ўдалося. Лідар апазіцыі ў Зімбабве Морган Цвангірае заявіў, што адмаўляецца ад удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах, якія маюць адбыцца 27 чэрвеня. У часе сённяшняй прэсавай канферэнцыі Цвангірае заявіў пра тое, што ва ўцяперашніх умовах выбары не могуць быць справядлівымі і свабоднымі. Паводле Цвангірае, пасля першага туру былі забітыя каля 70 прыхільнікаў яго партыі. У Берліне арыштаваны колішні расіец, які, як мяркуюць, з'яўляецца ўплывовым чальцом злачыннай групоўкі. Паводле нямецкай прокуратуры, арышт адбыўся паводле просьбы Іспаніі, дзе нядаўна была затрыманая група расейцаў, падазраваных у адмыванні грошай, гандлі зброі і заказаных забойствах. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў павіншаваў усіх футбольных заўзятараў, а таксама гульцоў і трэнераў нацыянальнай зборы з выхаду у паўфінал на чэмпіянаце Еўропы па футболе. Гэта былі навіны. У ефірі «Свабода», як завсёди у гэты час, на наших хвалях дайджэст «Начнай свабоды», агляд найбольш цікавых начных праграмаў мінулага тыдня. Што такое свабода? На гэтае пытанне ў мінулы панядзелак адказваў госць «Начной свабоды» былы палітвязень Андрэй Клімаў. Агулам за кратамі ён правёў больш за 6 гадоў. На мінулым тыдні беларускі парламент прыняў закон аб сродках масавай інфармацыі, а літоўскі парламент закон аб забароне нацысцкай і савецкай сімболікі. На хвалях «Начной свабоды» гэтыя законы абмяркоўвалі шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна і дэпутат літоўскага сойму Вацлаў Станкевіч. 19 червня народному письменнику Беларуси Василю Быкову сповнилося б 84 годы. Своего сябра у «Ночной свободе» узгадывал поэт Геннадь Буравкин. 20 червня у часе сустрэчы з дзяржсакратаром Папы Рымскага Бартоне прэзідэнт Лукашэнка афіцыйна запрасіў Бенедыкта XVI ў Беларусь. На пытанне, ці прыедзе Папа Рымскі ў Беларусь, у «Ночной свабодзе» разважалі беларускія вернікі. Праграму «Начнай свабоды» на мінулым тыдні вяла Ганна Соусь.
Добры вечар. На хвалях «Начнай свабоды» з вамі Ганна Соусь. Сёння гасцямі «Начной свабоды» будуць былы палітвязень Андрэй Клімаў і ягоная жонка Таццяна Леановіч. За апошні 10 гадоў Андрэй Клімаў быў тройчы зняволены, усяго правёў за кратамі больш за 6 гадоў.
Понимаешь, чего стоит свободное мнение? Звенья собираются в длинные цепочки. Линия жизни становится точкой. С точки и стежом за стежком жьют твое дело с душой и огоньком. Здесь за решеткой начальник полковник. Твоя свобода — это радиоприемник.
Я свободен, словно птица в небесах.
Всегда одному выбираешь ты себе сумму или тюрьму. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода и в нее нет входа. Создан для того, чтобы чай был черней. Понятно тогда и себе олей. Я участвую в каком-то сидячем марафоне. Хорошо, есть приемник, маги доволен.
Я свободен, словно птица в небе.
Песня «Я свободен» у выкананні гурту «Ленінград» гучыць для Андрэя Клімава. Былы палітвязень і ягоная жонка Таццяна Леановіч сёння госці «Начной свабоды».
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрэй, вы попросили поставить песню «Я свободен». Что для вас свобода?
На самом деле, каждым выходом моим из тюрьмы свобода для меня приобретает новый смысл. Каждый раз у меня появляется новое определение свободы. Скажу так, что я приблизился к пониманию того, что свобода – это счастье. Все в голове смешалось после последнего освобождения. Счастье от того, что свободен и рядом с семьей, и друзья, и воздух, и небо над головой. И разочарование от того, что вышло, ничего не поменялось в нашей стране. Тем не менее, какой-то душевный подъем каждый день меня сопровождает. На какое-то четкое определение этому дать, увы, не способен сегодня.
Андрей, а вы были тройчы зняволены и агулам провели за апошнія 10 гадоў, за кратами больш за 6 гадоў. Но теперь 5 месяцев, як вышли с турмы. Чем занимаетесь?
Ничем определенно не занимаюсь, хотя в той ситуации, в которой я сейчас оказался, когда немножко здоровье, в общем-то, подорвано, этими всеми тюремными заключениями. Нервы не в порядке после последнего ареста. Конкретно занимаюсь здоровьем и наверстываю упущенное в отношениях своей семьи, поскольку связь какая-то потеряна, дети уже выросли, как-то они уже ведут себя независимо, и я пытаюсь как-то восстановить с ними контакт. Старший сын уже в этом году заканчивает лицей, ему надо поступать в высшее учебное заведение, младший уже скоро 14 лет, и передо мной стоит новая задача, как перед отцом. Вот стараюсь этому внимание побольше уделять.
У меня питание до Татьяны Леонович. Вам довелось тройчи шакать мужа со зневоления. Коли было тяжей?
Безумовно, третий термин был самый жудостный, самый тяжкий. Ну, вот такой приклад. Первый инфаркт, как-нибудь переживе, там, ну, хворые другие, уже у реанимацию приводят. Ну, а третий уже, он может сканать. Так и со мной. Вот третий раз амаль не сканала.
На хвалях «Нашной свободы» Андрей Клима, у ягоная жонка Татьяна, и я зараз пропоную послухать материал моего коллеги Вячеслава Ракицкого.
Андрей Климов отседзеў тройчы. У 1998 годзе ён быў абвінавачаны ў ажыццяўленні незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. Суд прысудзіў яго да 6 гадоў зняволення. Сам палітык лічыць, што рэальнай падставай для расправы стаў ягоны подпіс як дэпутата Вярхоўнага Савету 13-го склікання пад патрабаваннем імпічменту прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Умоўна датэрмінова выйшаў на волю ў сакавіку 2002 году. Калега Клімова па Вярхоўным Савеце Уладзімір Кудзінаў таксама быў звінавачаны ў эканамічных злачынствах і асуджаны. Абодвух палітыкаў міжнародная супольнасць прызнала палітычна зняволенымі. Пасля вызвалення Кудзінаў з'ехаў ва Ўкраіну, дзе займаецца бізнесам. Цікаўлюся ў спадара Кудзінава, ці неразумна было б такім жа шляхам пайсці і Клімаву?
Кожны определяе свой путь. Если Андрей хацеў просто работаць, як было відна, што не далі работаць і не дадуць работаць. Если Андрей хотел пройти именно путь политический, то Андрей поступил правильно, то прошел этот путь. Как бы там ни был трудный этот путь, но я думаю, что Андрей его прошел. А второй путь, ну, мое личное мнение, надо было просто быть более осторожным в высказываниях, потому что мы даем повод властям за слова, чтобы снова они привлекали к ответственности.
25 соквика 2005 года белорусские улады не дозволили Андрею Климову здейснить, как он сам казал, беларускую революцию. У гэты дзень улады разогнали акцию протесту на Кастрычынскай плошчы ў Менску. Летом таго ж году суд прызнаў Клімова вінаватым у арганізацыі групавых дзеянняў, якія парушаюць грамадскі парадак, і пакараў абмежаваннем волі на 1.5 года. На волю ён выйшаў у самым канцы 2006-га. Подставой для новой криминальной справы стал артикул Климова, змещенный на интернет-сайте Объединенной громадянской партии. Суд убачил у публикации заклик до гвалтовной измены улады. Процесс отбывался за зачиненными дверима, и у жнивни 2007 года Климов был осужден на 2 года позбавления воли у колонии строгого режима. Сёлета в лютом Климова вызволили по водле указу Александра Лукашенки. Ці пойдзе досвід супрацьстаяння сістэме ў актыў асабіста Клімаву і на карысць беларускай палітыцы ўвогуле? Вось меркаванне аднапартыйца Андрэя Клімова па аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Дабравольскага.
Андрэй Клімаў просто такі чалавек, які не хоча, можа, нават і не можа жыць так, як усе, і нават так, як усе апазіцыянеры. Ён чалавек вельмі адметны і ні на кого не падобны. І ў гэтым сэнсе, што значыць у актыў, ён шмат зрабіў такога, что застанется в белорусской истории. Вось увесь актив, який видовочно уже есть. А далее, я думаю, его змагання, безумовно, не пропадет даром. То, что он робил, приведет до того, что перемены в нашей краине будут.
Наместник старшини белорусской социал-демократичной громады Сергей Скрабец так само потерпел от уладов, находился в местах позбавления воли. Кажа, что такие люди, как Климов, Казулин да іншие, потребны системе, передусім деле того, как заполохать інших. Мовляв, кожная проява незадовольнения будет жорстко караться.
Ей необходимы жертвы, как полохать все остальное громадство. Сейчас нас именно обрал Климов, Менес, Казулина. Но на нашем месте может каждый человек оказаться. Эти репрессии не будут протягиваться. У Влади все складание утримать в руках ситуацию. Что дотачится самого Андрея, завсёды есть люди, которые змагаются, не глядя ни на что, за будущее своей страны, за будущее своих детей, и они терпят. Это так было, это так будет.
Про Андрея Климова говорил Сергей Скрабец, а с нами на телефонной связи из Минска Андрей Климов, его жонка Татьяна Леонович. Андрей, ты сгодны вы с теми оценками, которые прогучали?
Честно говоря, как-то неожиданно. Я привык к такому суровому приговору в судах, что уже себя иначе, как народным телом в нашем государстве, не воспринимаю. Приятно слышать голос Володи Кудинова. Мы с ним собрали завсёды, когда были депутатами Верховного Совета 13-го скликания. Дякую моему коллеге Александру Добровольскому. Он, надо полагать, это авансом, поскольку я не заслужил еще того, чтобы что-то такого войти в историю, поскольку реальных перемен от моей деятельности нету. Все как-то скрип да в кость. Страдают в основном мои близкие, да и я сам. Вот. А Сережа Скребец, в его словах тоже есть рация определенная. Мне кажется, что те люди, которые сознательно идут по пути политического противостояния, которое, в общем-то, в нашей стране выражается очень цивилизованно, по-европейски, мы просто отставим свою точку зрения на то, чтобы в нашей стране были европейские ценности демократические. Я лично в этом не вижу противозаконного, ну а власть защищается как может. Скорее всего, это просто элементы социалистического восприятия, советского прошлого, не более того. И с каждым годом они отходят в прошлое. Я думаю, что, судя по последним событиям, в частности, Молодого фронта, люди меняются в основном в Беларуси в лучшую сторону, и вот эти вот рудименты совкового восприятия свободно мыслящих людей тоже будут ходить в прошлое. И когда-нибудь, может, в ближайшие годы само понятие политзаключенный и преследуемый за свои политические взгляды в нашей стране, это тоже отойдет в прошлое. Очень хочется в этом это увидеть.
Могу только подяковать господара Добровольского за такие добрые слова у адреса Андрея и сказать, что какие бы ни были речки помеж политиками, все демократы движут демократический процесс у одним напрямку и повинны подтримливать один одного.
Дякую. А зараз я пропоную послухать опытание на улицах городни, на жихары городни скажут, что я намеркую, чего треба бояться у турме.
Добрых людей, конечно, туда не сажают. Сам человек самый страшный.
Вроде как насилия много, там унижают людей некоторых. Охрана, насколько я слышал, тоже на руку нечиста, говорят, что и деньги берут, и вымогают деньги. Ну, там хватает.
Перед тем, что сказать, надо подумать, чтобы косяк не попасть. Сам там был.
Конечно, бояться не надо, не быть замкнутым сидеть, зайти в уголок сесть и сидеть. Нормально общаться со всеми, и все будет нормально, ничего там страшного нет.
Ничего. Просто надо жить, и все. Если уже попал. Там просто своя жизнь, свои законы, и надо просто этого придерживаться.
Зэков боятся. Зэков самих, которые там сидят. Бояться нужно живых,
да,
а не мертвых. Главное не умереть как личность. По крайней мере, всегда работать над собой. Оставаться всегда человеком. И не смотреть на поступки их людей, с которыми ты там находишься. А отвечать за себя самому. Знать, что, может быть, тебя кто-то ждет. И это всегда помогает, я думаю.
Гэта ж жыхары горадні адказалі на пытанне, чаго трэба баяцца ў турме, а з намі на простай тэлефоннай сувязі з Мінску былы палітвязень Андрэй Клімаў і ягоная жонка Таццяна Леановіч. Андрэй, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне?
Не так страшна, як яго малююць. Все-таки в Европе живем, и сидят в тюрьмах у нас не иностранцы, а наши же белорусы, которые тоже читают газеты. Я вспоминаю, как в 2005 году, когда меня привезли на Володарского следственное управление ГУВД Мингорисполкома, ко мне обслуживающие персоналы из заключенных подходили к камере и просили автограф на народной воле. В общем, всегда так и было. То есть я не скажу, что я комфортно себя чувствовал, но я не чувствовал себя в тюрьме человеком, который пришел ниоткуда и в никуда. Всегда было с кем поговорить, и там тоже есть нормальные люди. Что ни странно, может быть, я открою какую-то тайну психологического состояния заключенных, но я думаю, что большинство из них больше всего заботит то, что происходит на свободе, и то, как их встретят потом, после освобождения, родные, друзья, близкие, смогут ли они найти свое место в жизни. Поскольку, в общем-то, жизнь заключенная очень примитивная, потребностей практически никаких, мы не можем полноценно жить, как свободные люди. Поэтому основное время проводим в своих мечтаниях, в мыслях, в снах. И вот я думаю, что все страхи насчет тюрьмы, они, естественно, слегка преувеличены. Но надо понимать, что те люди, которые снимают фильмы, пишут книги, хотят чем-то поразить своих читателей. То ж, это тоже элемент жанра.
У меня питання до Татьяны. Скажите, пожалуйста, я ведаю, что вы недавно отримали другую высшую эдукацию, юридичную. Как вы користуєте свои веды?
Ну, хотелось бы сказать, что юридичные веды потребились мне в судовом поседжении при касационном обскарживании, а веши у меня нема юридичных этот конкурс. А зараз мои веды не потребны, потому что мы отпочиваем, налаживаем отношения, собрания, наведываем их. Вот так.
Я дякую гостю «Ночной свободы» Андрею Климову и дякую Татьяне Леонович. Всего вам лепшего.
Всего дякую. Хорошего. Спасибо.
Я выдатный, вельми здатный, политичный комментатор. Я майстрачу передачу и гоню я ее в эфир. Оглядальник, осветляльник, выкрывальник, назиральник, умывальник, начальник и начало командир. Завяжуюсь нить поганый, педерасты, наркоманы, ровень падает житчевый, мало справил, только словы. Каждый день рабуюсь банки, хитки, банки, лесбиянки. Эй, товарищ, за мяжою, все не наше, все чужое. Скажите, Владимир, как же вы научились лепить такие горшки?
Ну, как-то просто.
Валентин?
Валентин, я Валентин.
Сообщение с полей. Дождь, плотные опадки, задыхается планета. А у нас все порядку, дебет, кредит, круто, нетто. Много ворогов на уколах, и они стискают скола. Не переключай программу, падла, дурень, пидор, сволок! Я выдатный, ведь издатный, политичный комментатор. Я майстрачу передачу и гоню я ее в эфир. Оглядальник, осветляльник, выкрывальник, назиральник, умывальник, начальник и начало-командир.
Песня «Політичний коментатор» у виконанні Лявона Вольського прогучала для гостя «Ночної свободи» Світлани Калінкіної, шеф-редактора незалежної газети «Народна воля». І вона з нами на телефонній сувязі з Мінську. Світлана, добрий вечір.
Добрий вечір вам, Ганна, і добрий вечір усім слухачам.
Ось сьогодні депутати Палати представників прийняли у першому читанні закон об сродках масової інформації. Його необхідність аргументували пробілами у регулюванні діяльності заміжних сродків масової інформації і інтернет-ресурсів у Білорусі. Світлана, я ведаю, що ось ви тільки скончили рыхтовать черговый номер народной воли, что в им будет про новый закон об СМИ и как закранее этот закон наиперш народную волю?
Ну, по-перше, мы рассказываем про судовную ситуацию, якая отбылась с народной волей, коли нам наоборот отмовили у праве звертаться у суды. Як мне сдается, это самая лепшая иллюстрация того, что отбывается в нашей краине. Принятием нового закона народную волю чекает то же самое, что и все остальные СМИ. Бо у новом варианте закона на угол все отдается на рашение чиновников и Министерства информации, набывая навод такие полномочия, яких сегодня не имеют некоторые белорусские суды. Я уважливо прочитала проект закона, где он размещен на сайте Белорусской ассоциации журналистов. И литерально с первых же родков он меня просто в некий увел ступор. Потому что фактично журналистов позбавляют права на профессию. Бо без аккредитации осветлять деятельность державных органов, политических партий, некие мероприемства, которые отбываются в нашей стране, згодно с этим законопроектом, немагчыма. На мой погляд, примался сегодня у Палаты представников некий абсурд. И когда депутаты, кто-нибудь прочитал этот закон, законопроект, то мне сдается, но удивление, это навод не то слово, якое повинно было возникнуть после ознакомления с текстом.
Светлана, скажите, коли ласка, какие выдания наиперш могут потерпеть, коли закон набудет моц?
Тут вельми-вельми тяжко вызначить, бо положение у репрессивных, на подставе яких у той или иной редакции могут возникнуть проблемы, вельми шмат. Ну, простейшая мова, якая может використовываться у сродках массовой информации. Сгодно с проектом закона, это недопушчальна скажэнне нейкіх нормаў агульнапрынятых. Але у беларускай мове няма агульнапрынятых нормаў. І нават наша кіраўніцтва размаўляе не на агульнапрынятых нормах, не па агульнапрынятых нормаў рускай мовы. Атрымоўваецца, што нават даслоўныя цытаты з таго ж Лукашэнкі ці з таго ж Сідорскага, ці з таго ж Вадзіма Папова даваць нельга. Хаця, як мне здаецца, і, ну, напэўна, пра гэта ўжо шмат хто з экспертаў казаў, у першую чаргу такая норма накіравана супраць газеты «Наша Ніва», супраць часопіса «Дзеяслоў», якія выкарыстоўваюць Тарашкевіцу ў сваіх выданнях. Вельмі цікавыя нормы тычацца замежных сродкаў масавай інфармацыі, якія маюць беларускія некія спецвыпускі ці беларускія старонкі, змест якіх адрозніваецца ад асноўных выданняў. Яны таксама павінны будуць ісці на рэгістрацыю, і ў апошні час, на жаль, нават расійскія СМІ не могуць прымаць у Міністэрстве інфармацыі такое пасведчанне. Ну, вельмі-вельмі шмат на самой справе такіх палажэнняў у праекце закона.
Закон разглядаўся ў такім тэрміновым парадку. За яго прагаласавалі 93 дэпутаты, супраць адзін, яго імя невядомае. Я прапаную паслухаць меркаванне некаторых дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, якія сёння галасавалі за законапраект у першым чытанні. З імі гутарыў мой калега Владзімір Глот.
Толькі два дэпутаты выступілі ў спрэчках. Валерый Лектараў заявіў, что не может зразуметь белорусскую оппозицию.
Хочу сказать, что закон хороший, нормальный.
Депутат Анатоль Красуцкий так само отримав ліс з БАЖу. И он казал, что шерох за увагу экспертов БАЖ не отповедает речаисности.
Приведу конкретные примеры. Во втором предложении, где упрекают, что он...
Приведу конкретные приклады. У першим сказе, где попрекают, что это вельми дренный закон, есть такое потребование – нельга проводить перерегистрацию СМИ при измене адресу редакции. Я думаю, что любому из нас абсолютно ясно, при измене юридичного адресу любого субъекту господарения, включающих громадские организации, потребно уносить змены у статутные документы и проводить перерегистрацию. И мне, як керовник некалькіх грамадскіх арганізацыяў, незразумела, чаму медыі павінны знаходзіцца ў прывілегіяваным становішчы. Далей, у новым законе быццам бы не раскрытыя падставы для вынясення папярэджанняў, пасля якіх СМІ можна зліквідаваць. Але давайте паглядзім артыкул 49. Я вельмі уважліва прачытаў гэты артыкул. Усё дакладна прапісана і атрымліваецца, што укідваецца інфармацыя, якая на першы погляд падаецца аб'ектыўнай. А калі пачынаеш яе аналізаваць, бачыш, што не ўсё ў ёй так гладка.
Депутатка Марія Худая унесла свой дадатак да законапраекту аб маральнай адказнасці медыяў. Старшыня парламенцкай камісіі, якая займаецца правамі чалавека, нацыянальнымі дачыненнямі і медыямі, Юры Кулакоўскі так пракаментаваў з трыбуны яе прапанову.
І бываюць нормы абшчэсненай нравственнасці выше правового статуса закона. Вот я как учитель был, да? В Германии может учитель взять детей, повезти там старшеклассников на речку купаться, они разделываются голые, все купаются, и это будет норма нравственности нормально. А что с нашим учителем было бы, если бы он так взял, вел детей, они все нагло разделись и купались?
Новый законопроект предугледжвае абавязковую перерегистрацию усіх сродкаў масавай інфармацыі. Депутат Геннадий Давыцька засумняваўся ў такой неабходнасці. Але першая намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч не пакінула ніякіх спадзяванняў.
Новыя правілы ігры, когда закон вступит в силу, будут обязательны для всех. І начнем с чистого листа. Перерегистрируемся.
Першая намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч, а з нами на телефонной сувязі з Мінску шеф-редактор незалежнай газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна. Светлана, як бы вы прокаментавалі выказванні депутатаў Палаты прадстаўнікоў, наколькі яны былі аргументаванымі?
Што тычыцца перарегістрацыі, паколькі гэта выклікала такія асноўныя спрэчкі. Вось я б хацела запытацца ў депутатаў Палаты прадстаўнікоў, калі яны ў законе патрабуюць ад выдання заявіць тыраж гэтага выдання. Як можна гэта зрабіць, калі выданне новые. Я могу заявить 10 тысяч экземпляров, 100 тысяч экземпляров. Покуль оно не вышло на рынок, не обчимо дать такую информацию. И что б не написал выдавец у документах, какие подаются у Министерства информации, это будут только некие прикидки, и про некоторый час они обовязково не будут совпадать с тем, что подадено у Министерства информации. На во что такое потребование? И таких, на самой справе, таких потребований шмат. И депутат Красуцкий, коли каже про внесение изменов у документы об регистрации, это одна справа. А перерегистрация, это иншая справа. Супрать внесение изменов при измене юридичного адреса никто не выступает. У всех это признают, что саправды так потребно. И каждое выдание завжди поведомляло Мининформации, коли оно изменяло юридичный адрес. Але по новой, починать процедуру перерегистрации, якая, на жаль, у нашей краине часто скончается не регистрацией выдания. Это саправды репрессивная мера, якая завсюди может быть выкарыстана супроть того ці супроть іншого СМИ.
Светлана, у мене апошнє питання до вас. У історії незалежних медіа вже були випадки, коли журналістів карали зняволенням за публікації в інтернеті. Наскільки, на ваш погляд, ускладніться праця інтернет-ресурсів після прийняття нового закону об СМІ?
У новому проєкті інтернет просто прирівняний до середків масової інформації. Ніякі деталі там не позначені і теоретично, коли так буквально розуміти, то навіть за некі там особисті замалёўкі у сваім блогу можна прыцягнуць да адказнасці таго ці іншага чалавека. Але, як я разумею, беларускія ўлады не ведаюць, што рабіць з інтэрнэтам. І ў праекце закона ўсё гэта аддадзена на откуп беларускаму ўраду. Ёсць разуменне, што неяк кантраляваць інтэрнэт трэба. Але не все белорусские журналисты подписываются своим прозвищем под публикациями в интернете. И таких анонимных авторов, я думаю, будет только более, коли у Беларуси начнутся репрессивные меры, саправды у этой сферы, и публикации, отповедно, будут больше острыми. Бо закрыть вогуле интернет-простору, якая не в зоне БАЙ, не в зоне беларускага контролю, на гэта улады не пойдуць, бо тады наогул сэнс інтэрнэта губляецца. Магчыма некія паказальныя працэсы, магчыма некія такія акцыі па запужванню людзей, але я думаю, што ўсё ж такі пакуль не знойдзена некае рашэнне, вось якое спыніць дзейнасць журналістаў і простых людзей, дарэчы, у інтэрнэце. І ў гэтым сэнсе я так вельмі з вялікай асцярогай чакала гэтага праекта закона, але пакуль я не ўбачыла там такой вялікай пагрозы.
Я дякую гості «Ночної свободи», шеф-редактору газети «Народна воля» Світлані Калінкіної. Всього вам ліпшого.
І вам так само.
На хвалях «Ночної свободи» з вами Ганна Соус. Гостем «Ночної свободи» буде депутат Литовського Сойму Вацлав Станкевич. Ми поговоримо про те, як у литовському парламенті приймалося рішення в забороні совєтської і нацистської символіки. А у нашому питанні могилевці скажуть, які емоції викликають у їх символи совєтської епохи.
У меня вообще идет отрицательное отношение ко всему советскому как таковому и к большевистской политике. Какая символика на государственном флаге просто не должна быть.
Нормальные воспоминания о прошлом, вполне нормальные эмоции. Ничего плохого не было.
Не знаю, мне как-то не задело это время, я только 2 года пожил. Но гордость есть по-любому. Великий народ был, великая держава. Фашистов победили.
Отрицательно, наверное. Я дело в том, что я живу сейчас в монастыре, пребываю, в российском. Ты на религиозных чувствах что-то замешано. Я думаю, надо возрождать какую-то другую символику, вот нашу какую-то. А которая ближе к духовности как-то была?
Наверное, станоўчая. Потому что это история. Треба памятовать историю.
Самое приятное. Это было светлое время, хорошее, доброе, справедливое. Ответственность была у людей перед поставленными задачами, перед целями. У нас было какое-то будущее. Была мораль. Вот это самое главное.
Я как-то равнодушна к этому.
Нормально к этому отношусь. Ничего такого плохого в этом нет. Родители наши воспитаны на всем вот таком вот своем.
Гэтак жыхары Магілёва адказалі на пытанне, якія эмоцыі выклікаюць у вас сімвалы савецкай эпохі.
душе у міста, в якості революція, колективний дурман. Для якості революція, спосіб заробіт, для якості на кода випіть і закусіть, для якості революція, святло, що в цемри горить.
Гость «Нашної свободи» – депутат Литовского Сойму, керовник группы по связях с Беларусью Вацлав Станкевич. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Учора Сойм Литвы принял поправки до закону об сходах, которые забороняют публичное использование в часе сходов символики нацистской Немеччины, СССР и Литовской ССР. Спадар Вацлав, скажите, коли ласка, кто был инициатором унести додатки в закон об сходах и чем эта пропанова аргументовалась?
Инициатор этих пропановов была фракция консерваторов. Литовский народ натерпелся от одного и другого режима и час сусветной войны, за советские часы для Литвы на теперешний день и на будущую вельми важные заходнеевропейские каштовности. Это демократичные принципы життя. И тому в пропанове по этому закону было, что мы повинны отмежеваться от одного и другого режима и своим шляхом. Ну и большиня чальцов Сойму вчера голосовала за такой закон.
А какая была реакция на это решение в литовском громадстве?
Ну, видите, мы референдуму ніякого не организовали по этому питанию, але як громадянин Литвы, я хочу сказать, что я чуваю, мне здається, добра пульс и настрой нашего громадства, и я так не бачу, чтоб хто была бы некая ностальгия по советской чи нацистской символіці. Як я говорив, наш народ натерпевся. По-другое, я так само не бачу, чтоб чи у нашем громадстве, чи сярод нашей політичної еліти були некі адмовні, скажем, настрої у керунку других країн. Я особисто нічого супольного не маю, не бачу з сьогоднішньої Росії чи з другої країни. Гэта ми говоримо про два тоталітарних режима, які вже одійшли у історію.
А скажіть, яке покарання предугледжене законом за використання, коли воно може бути раптом?
Под рукою у мене немає цього закону. Але все ж таки є там неке предугледжене покарання. Гэта все ж таки закон, гэта не пусті слова. Так що покарання там є предугледжене. Пробачте, я вот теперь добро процитовать не могу.
Вось у фашизму был Нюрнберг, коммунизм себе еще не трапил под такие сапраўдные международные трибуналы, хотя вось менавіта и у Литве годов 8 тому подается, провели громадский трибунал над коммунизмом. У свой час Вітаўт Ландсбергіс потребовал от России компенсации за оккупацию, правда, не зусім это было поспехово, не домогся. Як вы меркуете, вось это решение забаранить советскую символику, гимны Советского Союза, Литовской ССР, там и портреты функционеров советских. Это при том, что вы сказали, что Россия не мая зараз сувязі з Савецкім Саюзам. Ну, ці гэта неяк не адаб'ецца на адносінах з Расіяй, дзе і вось кіраўніцтва, і вялікая частка насельніцтва дастаткова лаяльна ставяцца, ну, прынамсі, да сімболікі гэтай савецкай.
Ну, я спадзяваюся, што суадносіны будуць хорошыя, добрыя з суседняй краінай, з Расіяй. Я ўжо чуў і сёння чытаў меркаванне некаторых расійскіх палітыкаў. Яны вельмі незадаволены нашым гэтым законам, але я не разумею, чаму яны так хвалюются. Мы ничего не маем супротив России. Это супротив советского режима, от якого, до речи, покутовала и сама Россия, и российский народ.
А, спадар Вацлав, вось адрозна ад Эстонии у Литве в свой час, на початку 90-х, довольно хутка и амаль без проблем разобрались с советскими помниками. И вось предпринимальник Вильюмас Малинауска створил из их знакомитый теперь у свете парк скульптуры у советского периода, где полно и сталиных, и советских солдатов, и снежку там есть. А скажи, коли ласка, чему менавіта теперь возникло питание про заборону советских, ну, тут у нацистских символов.
Ну, просто подошел час, коллеги-консерваторы выказали такую инициативу, вот и все. А чему ранее, могло быть и ранее, могло быть и позднее. Ну, никто не користается с этой символикой. Ну, все ж таки, мы такое правовая краина, и хотели бы, как эта регламентация была бы в рамках закона. Вот.
А меня в свой час вельми уразил музей КДБ, у былым будинку КДБ у центре Вильни. Спадар Вацлав, скажите, коли ласка, як вы меркуете, такие аналогичные музеи коли-нибудь может з'явиться у будинку белорусского КДБ?
Я сподіваюся, что так.
Я дякую гостю «Нашної свободи», депутату Литовского Сойму, керовнику групи по связях с Беларусью Вацлаву Станкевичу.
Усе найлепше.
Уйшли, прошли, Катриян гале, что вяле яны душу, душу грешную. Ой, что же ты, душа, мимо раю прошла, ой, чем же ты, душа, провинилася, ты за скупостью, ты за глупостью, ты душу загубил, тебя не разрушил. Нашему раю жить весело, только некому.
Композиция Ивана Кирчука гучить для гостя «Ночной свободы» поэта Геннадія Бураўкіна, сябра Василя Быкова. Геннадій Бураўкін з нами на простой телефонной связи з Мінску. Геннадій Миколаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ведаю, что сегодня вы были на могиле Василя Быкова. Что вы сказали там своему сябру в думках?
Так, я скажу, что для меня уже долгие-долгие годы. 12 червня – это дорогая, незабывная дата, перш за все связанная с днем рождения Василя Быкова. И она для меня была такой обовязковой, скажем так, и дорогой тады, коли вот жил в Гродне. И часто я приезжал до его, и мы ходили над Неманом. И она была дорогой для меня тады, коли мы разом бывали на родной нашей Витебщине, на Ушатчине. Отповедно, коли он уже поселился в Менску. Ну и вот теперь я прихожу кожное 19 червня до этого маукливого шерого каменя, где написано Василь Быков. Это для меня стало обовязковой часткой моего життя. В этот день быть с Василем.
Вы сгадали, как ездили у городню до Василя Быкова. А памятаете свою первую встречу с ним? Какое он сделал на вас уражение?
Ну, я не знаю, может быть, уже с тягом годов не надо там нечто помнится. Я памятаю нашу встречу тогда, когда мы уже так, ну, в неком смысле были близки один до одного. И духовно, и идейно, бо это было тогда, когда на Василя обрынулась критика жесткая, несправедливая, жахливая. И мы с Анатолием Вертинским написали письмо по оборону Василя Быкова, избирали подписи письменников, которые, так сказать, выступали за то, что нельзя так робить талановитым человеком, нельзя так робить творами литературы, как хотели это сделать некоторые начальники идеологичные, тем больше военные начальники. И вот тогда, видать, у першиню мы близко познакомились и сошлись с Василем Быковым, может, еще, ну, молодым, как человеком, и, может быть, еще только-только, так сказать, письменником, у якого починалася ягоная заслуженная сусветная слава. Ну и неяк так атрымалася, что мы отчули єдность душ наших, єдность наших принципов, єдность подходов до литературы. И неяк само собой атрымалася, что мы стали сябрами, больше того, перейшли на ты, хотя я 36-го года нарождения, он 24-го года нарождения. Але Василь, до речи, николи не выключался без поколения шестидесятников, с литературного поколения шестидесятников. Некоторые все хочут, вот мы там ранее починали, мы ранее народились. А Василь лечил себе принадлежным вот до этого поколения после 20-го съезда партии, поколения шестидесятников. И так нейко отрывалось, что, по-перше, и на ты мы были, и сябровство наше, якое почалось тогда, до конца життя Василя тягнулося. Ну и будет для меня, как самый дорогий подарунок лёсу, до конца моего життя.
Ось у 70-е годы вы были редактором часопису «Молодость» и друковали творы Василя Быкова и творы Владимира Короткевича. Само друкавалі Адамовіча Брыля-Калесніка «Я з вогненнай вёскі». А тады вы уже адчувалі, якога гэта ўзроўню пісьменнік?
Бесспрэчна. бесспрэчна. Гэта настолькі відавочна, вот, тое, што рабіў Васіль, тое, што зрабілі Брыль, Адамовіч і Калеснік, я звонен у вёскі, што для мяне гэта было бесспрэчна. І калі мы ў маладосці гэта ўсё друкавалі, это была, як кажу, заслуга не толькі мяне, гэта была заслуга калектыва маладосці, бо адзін бы я не ўстаяў. Вось, і ў мяне, як дарагая рэліквія, ляжыць кніга «Я звонен у вёскі» з надпісам Брыля, Калесніка, Адамовіча, якія напісалі, што калі б не ты, Геннадзі, гэтай кнігі не было б. Ну, я вельмі ганаруся тым, што сапраўды, відаць, так было б. І калі прыносіў Васіль свае аповесці, аповесці таленавітыя, аповесці няпростыя, аповесці складаныя, то ў рэдакцыі было няпроста, як мы тады казалі, прабіваць іх. Але зноў жа я хачу сказаць, што Васіль быў з тых аўтараў, з якім было вельмі прыемна працаваць. Калі ён разумеў, што мы ваюем за галоўнае, то нейкімі прыватнасцямі ён гатовы быў ахвяраваць. І мы такім чынам, ну, многія ягоныя аповесці даводзілі да чытача. Бо, можа быць, страціўшы нейкія старонкі, нейкія абзацы, мы трошкі абіднялі аповесці, але тое, што іх чыталі, чыталі тысячы, а можа пасля і мільёны чытачоў, гэта было важней за тыя страты, якія, на жаль, былі.
Вы кажаце, што вы віншавалі яго з днём народзінаў шмат гадоў. Як ён любіў яго адзначаць?
Вы ведаеце, гэта, так сказаць, адзначэнні, там ці святы, яны, ну, можа быць, не так ужо і многа значылі для Васіля. Яны, можа быць, я сфармулюю так, што яны больш значылі для нас, для сяброў Васіля. І от, напрыклад, калі мы аднойчы паехалі Мікола Матукоўскі, Ніл Гілевіч, я з жонкамі паехалі да Васіля ў гародню, от, то мы яму прывезлі такі сундучок, куфэрак такі, інкруставаны саломкай, даволі вялікі, і мы думалі, ну што яму, як яму падарыць. І вось мы ў гэты куфэрак паклалі вялікі стос паперы. А ў тыя часы з паперай была праблема, і здабыць добрую паперу, фінскую паперу, это была праблема. Вось мы здабылі гэтай паперы, напакавалі гэты, як кажуць, куфэрачак, прывезлі Васілю, аддалі. Ён адкрыў, кажу, ой, дарагія мае, дык гэта ж як для Льва Толстога. Тут жа столькі трэба пісаць на такой выдатнай паперы. Гэта ж трэба так добра пісаць. Ну, словам, як кажуць, падарункі былі вось такога плана і сяброўскага, і ў нечым з нейкім намёкам. І ў той жа час вельмі сціплыя, вельмі простыя. Ён у дні гэтыя сваіх дзён нараджэнняў, ён не надта, я думаю, ну, ён пра гэта не казаў, але я думаю, што ён не надта іх ужо так і любіў, але ён даражыў тым, што вось блізкія для яго людзі, людзі неабыякавыя, вось у гэты дзень, што яны адзначалі, вот так мы адзначалі тое, што ён выдатны для нас пісьменнік, што мы спадзяваліся, што ён напіша новыя выдатныя творы, што ён, на шчасце, апраўдаў усе нашы.
Зараз я прапаную паслухаць госцю начной свабоды нашым слухачам запіс з архіваў Радыё Свабода інтэрв'ю Васіля Быкова, фрагменты інтэрв'ю пра ролю мастацтва. Адказваючы на пытанне, што прымушае яго штодня садзіцца за пісьмовы стол і якія засталіся спадзяванні, што нехто пачуе, нешта зменіць, Быкаў адказаў наступным чынам.
Усё-такі яшчэ пакуль што можна чуць, што пішуць мастакі, ствараюць мастакі, але справа нават не ў гэтым. Нават калі нічога ніхто не пачуе, усё роўна наш абавязак, абавязак творцаў, гэта тварыць. Памятаючы, што ісціна ўсё-такі за намі. За імі, тымі, хто выступае супроць перамога, а за намі ісціна. У гэтым сэнсе, я думаю, што вельмі важнае даўняе выслоўе расейца Толстога, который гаварыў, рабіць мне, што трэба, і хай будзе, што будзе. От у гэтым і ёсць абавязак, і, можа быць, так сказаць, апошняе спадзяванне мастака ў наш час.
Гэта быў запіс з архіву Радыё Свабода 19 чэрвеня 2002 году. За год да смерці Васіля Быкава ён Толстога згадаў. Бачце, як і калі вы падарылі, зрабілі яму падарунак. А Геннадзь Мікалаевіч, ці згодныя вы з гэтай ацэнкай Васіля Владзіміровіча?
Абсалютна. Абсалютна гэты вось прынцып. Мы, скажам так, між нами, між сабой, можа быць, гэта і не гаварылі, але вось гэты закон, што робіть те, що треба, хай буде так, як буде. Може, ну, тому що йому здасться таким не надто ярким і не надто принциповим, але це мудро. Василь, він прийшов у цей світ вельми талановитим. Це, я навіть сказав би, що це воля Бога. Може бути, навіть і не воля, і не заслуга його батьків, це воля Бога. От він, Бог, дав Білорусі Василя Быкова з таким талентом. Але ж гэтый выдатний талент можна було даруйте, куди хочете повернути, а тое, що Василь свядома поставив свой выдатнейший талент на службу правде, на службу своему народу, гэта уже ягоная заслуга, і гэта щастя Беларусі.
А зараз я пропоную вам послухати питання, якое сьогодні наші кореспонденти провели на вулицях Гомеля. Люди скажуть про свої улюблені твори Василя Быкова.
Быкова не більше всього сподобалася «Альпійська балада» і «Обеліска». В принципі, для любого твора Быкова характерно таке змінення чоловіка в пограничній ситуації, в екстремальних умовах.
«Жеронний крик» читала, «За душу бере». Я не вельми шмат читала Быкова, калі чесно казати, але «Жеронний крик», звісно, кранув, тому що він вельми психологічний такий твор.
Я більше смотрел фильмы, чем читал, экранизацию его таких произведений, как «Третья ракета», «Дожди до свидания», «Альпийская баллада».
«Облава» больше всего. Реально показано то время, та жизнь и то, что тогда происходило с людьми.
Вот он писал про войну и не врал, искренне писал о войне.
«Облава», «Сотников», «Душа человека в годины таких тяжелых испытаний, как она раскрывается».
«Журавлиный крик» и «Дожди до свидания». Показаны вообще вот эти человеческие пострадания, и мне их так было всех жалко очень сильно.
«Облава» – психологічна драма. У «Облаві» розказується про те, як білоруський полонний збіжав від німців, прибіг к собі на родину, а його пыталися поймати і вбити.
Психологізм в кожному з произведений. Кожен чоловік розкривається з общечеловеческих, моральних принципів.
«Альпійська балада». Дуже подобається произведення. Сам сюжет про війну в цій повісті. Там просто дуже цікаво розказується і про любов. В цьому році я закінчила школу, і от ми «Альпійську баладу» не проходили.
Гамельчуки говорили про свої улюблені твори Василя Быкова, а з нами на простій телефонній сувязі з Мінську поет Геннадь Буравкін, сябра Василя Быкова. Геннадь Миколаевич, ви удільнішили у червенськім проєкті «Свободи. Читаємо Быкова». Ви обрали «Журавлиний крик», про який многі з гамельчуков говорили сьогодні. Це ваш улюблений твор Быкова?
Я б не сказав, що це мій улюблений твор. Це твор, який для мене відкрив Быкова. От, як мені здається, отсюль починався той Василь, який став сусветно відомим і славутим. От, і тому для мене це вельми дорогий твор. Але мене порадувало от у цій говорці, що наші люди вельми все-таки цікаво і розумно ставляться до творчості Василя. Вони відчувають саме головне, що у його є. І, наприклад, для мене вершинями Быкова з'являється там, перш за все, «Знак біди», «Сотників», от, некоторі його приповісті. І люди наші, може бути, не завжди своїм, так сказати, опитом, але інтуїцією відчувають, чим дорогий Быков, що саме головне у Быкові. Тому мені ось гэта ваша, так сказати, говорка гэта ваша, мені на сподобалося гэтым. А тое, што ў кожнага свой Быкаў, это добра. Значыць, Быкаў падыходзіць да многіх людзей.
Геннадзь Миколаевич, у мяне апошняе пытанне. Як вам бачыцца, як належным чынам мусіць быць ушанаваная памяць Василя Быкова ў Беларусі?
Я лічу, што гэта яшчэ, скажам так, непачатая справа. Быкаў гэта багацце Беларусі, гэта святыня Беларусі. І якая б не была дзяржава, якія б не былі чыноўнікі, яны нікуды не падзенуцца таго, каб аддаць належнае Быкаву. Тое, што сёння чыноўнікі спрабуюць рабіць выгляд, што яны не разумеюць значэння Быкава, не разумеюць велічы Быкава, гэта проста сведчыць пра іх вельмі невысокі інтэлектуальны ўзровень і вельмі слабы любую адказнасць перад беларускай гісторыяй. Тому я лічу, што мы яшчэ да гэтага часу не аддалі належнае таму, што падарыў Беларусі, што аддаў нашай радзіме Быкаў. Мы павінны перш за ўсё прачытаць Быкова. Ось це перше. А друге, ось, як у кожної країни, ось, як кажуть, ну, формальні відзнаки поваги до своїх геніїв. Ми гэтых, пакуль што формальних відзнак, я в усякім разі не бачу. Я не бачу ні помніка Быкову, я не бачу ні відповідних шильдов там, де ён працював, жив. Я не бачу відповідних виданняў Быкова. Гэта абавязак, паўтараю, абавязак цывілізаванай краіны. І тое, што гэта не робіцца, гэта для мяне, напрыклад, паказчык вельмі невысокага інтэлектуальнага ўзроўню наших сённяшніх беларускіх чыноўнікаў.
Я дзякую госцю «Начной свабоды» паэту Геннадзю Бураўкіну. Всяго вам лепшага.
Усяго добра.
На хвалях «Начной свабоды» з вамі Ганна Соусь. Сёння мы пагаворым пра магчымы візіт у Беларусь папы рымскага Бенедыкта XVI. Вы даведаецеся падрабязнасці і рэакцыі на запрашэнне папы рымскага ў Беларусь.
Мы чакалі Яна Павла II, і так яго і не прычакалі. Будзе вялікае шчасце для ўсіх вернікаў, я думаю. Сам факт прыезду святого айца на Беларусь, это, па-першае, благаславенне вялікае.
Я прапаную паслухаць матэрыял, які падрыхтаваў мой калега Валер Каліноўскі.
Паводле словаў кіраўніка каталіцкага касцёла ў Беларусі мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча, на падрыхтоўку канкардату патрэбна 2-3 гады. Для арганізацыі візіту папы, як мяркуе дзяяч польскага нацыянальнага руху ў Беларусі Тадэуш Гавін, каля году. Спадар Гавін сачыў за большасцю замежных візітаў папярэдніка цяперашняга папы Яна Павла II. Той заўсёды сустракаўся з паствай позной вясной ці ўлетку, каб болей людзей магло прыехаць. Таму такі візіт папы ў Беларусь, мяркуе ён, мог бы адбыцца на лета. У гэтым вельмі зацікаўленыя беларускія ўлады. Беларускія каталікі з радасцю ўспрынялі адрасаванае папу запрашэнне, гаворыць актывістка каталіцкай грамады Менску Хрысціна Лялько.
Неважна, хто яго запрасіў, як запрасіў, разумееце, а хочацца, каб святыя наведаў нарэшце Беларусь.
Падарня Лялько лічыць, што падрыхтоўка і сам візіт папы прынясуць беларускаму касцёлу пазітыўныя зрухі.
Я таксама хацела б, каб менавіта гэты факт прыезду святога айца паспрыяў якраз і вяртанню храмаў, будаўніцтву новых храмаў, якіх мы патрабуем, скажам, у самім горадзе Мінску, таму што асабліва калі ў такія святы гадавыя, то нам не хапае тых касцёлаў, якія мы маем.
Сустачыня аргкамітэту па стварэнні партыі хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шын не спадзяецца, што падрыхтоўка візіту папы ў Беларусь паспрыяе нейкай гуманізацыі дзяржаўнай палітыкі. Падаршэн мяркуе, што Александр Лукашэнка цяпер шукае сабе дадатковае апірышча ў постаці каталіцкай царквы.
Тут відавочна выразная логіка. Мне здаецца, нішто не гаворыць пра тое, што будуць адпушчаны палітвязні, ці будзе праведзена рэформа выбарчага заканадаўства, ці дасць свабоду сродкам масавай інфармацыі.
Менскі палітолог Алексей Кароль таксама не спадзяецца на нейкую лібералізацыю беларускага рэжыму перад чаканым прыездам папы рымскага. На ягоную думку, тут беларускае кіраўніцтва праз Ватыкан шукае дадатковых шляхоў на захад, а касцёл, са свайго боку, хоча ўмацаваць свае пазіцыі ў Беларусі і абараніць інтарэсы вернікаў. Разам з тым, спадар Кароль не ўпэўнены, ці пагодзіцца папа прыехаць у Беларусь, пакуль тут застаюцца палітвязні.
Калі не будзе лібералізацыі палітычных у адносінах, хаця б да палізняволеных, то гэты візіт наўрад ці будзе магчымы.
Экс-кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году Александр Мілінкевіч згадвае, што папа Ян Павал II наведваў Кубу, дзе пануе не менш рэпрэсіўны рэжым, і гэта спрыяла паляпшэнню сітуацыі там.
Думаю, што цалкам магчыма, што ён прыедзе, гэта ў традыцыях Ватыкана. Я ўвогуле вітаю гэтае запрашэнне, таму што гэта ў пэўным сэнсе адкрыццё на еўразвяз, адкрыццё на дэмакратычныя краіны. Безумоўна, палітыка Ватыкана, яна узважаная, яна вельмі дыпламатычная, але яны абавязкова будуць гаварыць і аб гэтых праблемах, а не толькі справамі касцёла будуць абцяжарыны.
Паводле Александра Мілінкевіча, запрашэнне Бенедыкта XVI праява пэўнай самастойнасці знешняй палітыкі Беларусі. Дзяяч польскай меншасці Тадэуш Гавін мяркуе, што хутчэй за ўсё беларускія ўлады папярэдне ўзгаднілі запрашэнне папы з Расіяй.
Все это робится в взаимной сгоде Минска и Москвы. Но нема тут подстав никаких таких, как Лукашенко и его тут урад запрошали Бенедикта XVI в пику, будем так говорить, в Москве.
Патар Гавин не спадзяецца, что визит папы может поплывать на поляпшение становища польской меньшести в Беларуси. На ягоную думку, контакты с Ватыканом потребны Менску, как полепшить свой имидж.
Это был сюжет моего коллеги Валера Калиновского. На этом я, Ганна Соусь, развитываюся с вами. Заставайтесь со свободой.
Ви слухали дайджест «Ночної свободи», прогучали уривки з інтерв'ю Андрея Клімова, Світлани Калінкіни, Вацлава Станкевича, Геннадія Буравкіна.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!